Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником вас, братья! Мы прошли сейчас с вами через пост 40-дневный и узнали свою немощь. В посту мы увидели, насколько мы слабенькие. А сейчас мы вступили в праздник и видим милость Божию, потому что наша немощь нуждается в милости Божьей. И Господь эту милость оказывает. Он воплощается, рождается от Пресвятой Богородицы в пещере, в скромном хлеву, в естественном углублении в склоне горы, куда спрятались от непогоды, а время было зимнее, спрятались его родители, Пресвятая Богородица и Пресная Дева Мария со своим хранителем девства, обручником Иосифом, которые пришли в город Давидов Вифлеем для того, чтобы поучаствовать в переписи населения, которую организовал тогда римский император Август, повелев переписать всю вселенную для правильного налогообложения и воинского призыва. И вот, придя в Вифлеем, эта чета, обремененная, конечно, шли они не быстро, быстро передвигаться не могли, они не нашли уже себе места в подходящем жилье, чтобы получить нормальное пристанище. И в Вифлееме укрылись в пастушеском вертепе. Пастушеский вертеп – это пещера, в которую сгоняли овец, чтобы их не расхитили волки. Сгоняли, и слой навоза покрывал дно этой пещеры. А на возвышенных местах, на высоких камушках, были устроены кормушки, выдолблены в скале, ясли, которые клали для овец то, что там растет, набранную травку. И вот в таком чистом месте, возвышенном и сухом, в яслях, а если это единственное сухое и возвышенное место, свободное от помета овечьего в этой пещере, правда, помет тоже сухой, по нему ходить, он как бурый уголь, он главное топливо в тех местах. Вот. В этом чистом месте Господь был рожден и повит, и положен в ясли, и его согревали вол и осел, которые были с собой у Пресвятой Богородицы и Иосифа. Осел был главным средством передвижения, а вол был кошельком. То есть вола, как правило, водили с собой, чтобы продать на мясо или еще для чего-нибудь, но выручить средства для своего существования. И вот в момент рождения Господа Иисуса Христа пастухи, по всей видимости, владельцы этой пещеры, они вниз по склону от этого места пасли свои стада на пологих склонах иудейских гор. И перед ними явился светлый ангел, который возвестил им радость рождения Господа Иисуса Христа и сказал, что если они пойдут к себе в пещеру, то они увидят знамение, обрящут младенца, рожденного, новорожденного, повитого, то есть завернутого в пеленочку, лежащего в яслях для, в кормушке для скота. И эти пастухи удивились, но над ними разверлись небеса, и они услышали хор ангельский, который пел «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеце благоволение». Вместо проклятия наступило благоволение Божие ко всем людям, и оно пришло через Господа нашего Иисуса Христа. Он пришел, чтобы спасти человеческую природу от плена сатанинского. Он пришел, чтобы вместо проклятия дать людям благословение Божие. И вот этот младенец не встретил доброго приема. Только немногие понимающие люди приняли его. И это были либо простецы, как вот эти пастухи, либо уж иноземные мудрецы, как волхвы, которые в этот день рождения Господа Иисуса Христа у себя в далеких странах увидели на небе явившуюся звезду, удивительно яркую звезду, и эта звезда для них послужила сигналом, что вот наконец в Вифлееме и в Иерусалиме, где-то там в земле Иудовой, родился Спаситель мира, Христос, помазанник Божий, царь иудейский, который теперь станет примирителем между Богом и людьми. Откуда эти волхвы знали смысл этого явления звезды? От того, что за 490 лет до этого события в стране Вавилонской волхвов, но так это только называлось, волхвы, это была хронологическая, хронометрическая служба всего Вавилона. Это были звездочеты, которые следили за временами и сроками по вращению небесных светил. И вот он, будучи начальником над всеми астрономами Вавилона, сам еврей и пророк Даниил, имел от Бога извещение о том, что когда отдадут евреям их Иерусалимский храм, когда иудеи вернутся и этот храм начнут восстанавливать, вот с этого момента, через 490 лет, как он написал, через 70 седмин явится Спаситель мира Христос. И вот эти 70 седмин истекли, и они стали смотреть, какое знамение явления Христа. Вот яркая звезда на востоке, и значит, надо идти куда? Идти в Иерусалим. Где же еще может родиться царь иудейский, как не в царском дворце на горе Сион, во дворце Давида царя в Иерусалиме? И иноземцы пошли, но они сперва собирали экспедицию, сперва набирали средства, потом пошли, и, в общем, от момента явления звезды прошло целых 2 года. И они пришли в Иерусалим к царю Ироду, который вовсе даже был не иудей, а потомок Едома, потомок Исава, который был так же, как и Исав, свиреп, вонюч и волосат. То есть наследственные свои признаки он сохранял и очень жестоко боролся за власть, уничтожив по дороге к престолу царскому часть своих даже родственников, которые составляли ему конкуренцию. Вы знаете, что брат Ирода, Филипп, он возглавлял четверть царства израильского, и он был конкурентом Ироду. И Ирод отбил у него жену. В общем, был человек достаточно злобный и беспринципный. И когда пришли вот эти волхвы известить о рождении царя Израилева, он сразу понял, что родился конкурент. И он воспылал ненавистью к этому младенцу, но не подал вида, а тайно призвав к себе волхвов, стал у них узнавать, где и когда они видели звезду, которая появилась на небе, а где родится царь иудейский. Он спросил у книжников, и они ему ответили: царь должен родиться в Вифлееме Иудейском, в городе Давидовом. И он сказал волхвам: пойдите, найдите младенца, поклонитесь ему и придите ко мне и скажите, кто такой и где находится. Я тоже приду и ему поклонюсь. И вот волхвы пошли в Вифлеем Иудейский и нашли там дом, в котором находился младенец вместе с Пресвятой Богородицей. Это уже был подросший младенец, 2-летний младенец, который принял вместе с Пресвятой Матерью дары от них: золото как царь, ладан как бог и смирну как тот, кому надлежит умереть и быть погребенным. Золото, ладан и смирну, символические дары, принесли эти ученые мужи, причем не просто ученые, а это мужи царских кровей, потомки правящих династий в своих странах, принесли, чтобы поклониться тому, кто, как они считали, должен стать владыкой всего мира. И они заранее заручались его дружбой, заранее пытались с ним навести дипломатические отношения и союз, принеся прежде всех прочих людей ему подобающие дары. И эти дары очень пригодились, потому что, когда волхвам настало время уходить, им явился ангел и велел не ходить к царю Ироду и не сообщать о том, где находится младенец, потому что Ирод ищет души младенца, сказали ангелы этим волхвам, и волхвы удалились к себе на родину другой дорогой. А Ирод ждал, когда волхвы должны явиться, и, поняв, что они уже к нему не придут, что они о чем-то догадались, он тогда повелел воинам пойти и в Вифлееме Иудейском перебить всех младенцев мужского рода от 2 лет и младше. Потому что 2 года – это как раз то время явления звезды, о котором сказали ему волхвы. Так что пришествие волхвов в Вифлеем и Рождество Христово – это события немножко разные по времени. Почему же Христос целые 2 года остается в Вифлееме Иудейском? Ведь из Назарета они пришли всего лишь на перепись населения. Такой вопрос закономерно задать. Как же они там 2 года ждали, когда придут волхвы? Конечно, они уже из пещеры давно переехали в дом и уже жили. Чем они там эти 2 года занимались? Надо помнить, что Иосиф строитель. И когда он приходит в город, где живут его родственники, а известен он как хороший строитель, потомок царя Давида, который строил стены Иерусалима, и потомок царя Соломона, который создавал царские дворцы и храм Божий, то, конечно же, на него посыпались заказы в этом Вифлееме, и не мог он уйти, отказав своим родственникам в строительных услугах. Конечно, имея большие подряды, он там занимался вместе со своими старшими сыновьями, которые уже были взрослыми мужами, он занимался этим строительством, а строительные дела, как вы знаете, не быстрые, даже по нашему храму знаете, быстро не получается. Вот. Так что, естественно, он остался выполнять строительные заказы в этом городе. И когда волхвы ушли, ему тоже явился ангел и сказал, что бери младенца, жену и бегите в Египет, потому что сейчас придут воины его убивать, младенца. И поэтому они взяли эти дары как уже средство для бегства. И у них было много, достаточно золота, чтобы осуществить это путешествие в Египет. И они буквально вот с отставанием в один переход уходили от этих воинов. И воины, перебив младенцев в Вифлееме и поняв, что они ошиблись и Христа между ними нет, кинулись в погоню и преследовали. Преследовали святую семью с Господом Иисусом Христом по всей дороге до Египта, и в Египте даже они разминулись там на 2 ладьях, чуть ли не встретившись прямо на поверхности Нила. Это уже предание, которое хранит в себе земля египетская. Так что, братья, мир принял Христа в штыки, особенно власть имущие, и потом в течение всей жизни только и думали о том, как бы его уязвить и как бы его уловить на том, что он неправильный Христос, что нужно какого-то другого ждать. Так что Господь, имея милость к людям, посылает им Сына Своего Единородного, которого обрекает на трудный путь человеческого покаяния, заканчивающийся смертью на Голгофе. И этот путь Христос прошел, как послушливый сын своего отца, сделав человеческую природу свою послушной Богу, и для этого он все время ломал внутренние свои вот эти вот человеческие амбиции, которые он преклонял под волю Божию, даже тогда, когда ему очень не хотелось. Поэтому о нем говорят, он послушлив был даже до смерти, смерти же крестной. На эту смерть он пошел добровольно, по послушанию. Для чего? Для того, чтобы сломить последний барьер, который отделяет человеческую волю от воли Божьей. Этот барьер называется страх смерти, о котором апостол Павел пишет, что страхом смерти мы все в плену у сатаны, держимы бехом. Вот. И этот страх смерти, он призывает всех побороть, всех христиан, потому что двум смертям не бывать, а одной все равно не миновать. И все равно раньше смерти не помрем. А вот какой смертью мы умрем? Это на самом деле не важно. И когда мы умрем, не так важно, как то, где мы после этого окажемся. Потому что человек может оказаться в двух принципиально разных положениях. Первое положение – это он может оказаться полностью обездушенным и отринутым во тьму кромешную, где символически называется положение человека «плач и скрежет зубов». Там ему все равно даже плакать нечем, и скрежетать им нечем. Это такое состояние сожаления. А второе положение может быть очень радостным. Оно равно положению человека в раю, потому что это духоносное состояние души, при котором те силы, которые человек во время смерти теряет вместе со своим телом, они полностью восполняются благодатью Святого Духа, которую подает Господь Бог всякому человеку, который остался Божьим, претерпев путь покаяния вслед за Христом до конца, до своей самой смерти, оставшись в борьбе с духами злобы преднебесной, пусть даже побиваемый, но не сдавшийся, пусть даже оскорбляемый и поношаемый даже от своих сородичей за свою неудачность. Вот такие вот, как это, лузеры, как сейчас принято говорить, но все ж таки не сдавшиеся, кувыркающиеся, но Христовы. Поэтому, братья, я вам желаю, испытав себя в этом посту, на свою неудачность, все ж таки не сдаваться, а продолжать борьбу, преодолевая внутри себя все, что в вас внутри противится Богу, чтобы остаться Божьими до конца и воспринять вместе со Христом, который умирает в человеческом теле для греха, чтобы воскреснуть для Отца Небесного, чтобы жить Богу. Он и нам этот путь передал, чтобы мы, в конце концов, умерли для своих грехов и воскресли о Христе Иисусе Господе нашим со всеми святыми. Аминь. С праздником вас, братья и сестры!